Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Потемко, и сегодняшний гость студии Александр Валерьевич Лежава, экономист, финансист. Здравствуйте, Александр Валерьевич.
Здравствуйте.
Сегодня я хотел поговорить о криптовалютах. Тема модная, тема интересная, освещается в прессе. И я хотел узнать позицию Александра Валерьевича по этому поводу. Вопрос первый. Давайте начнем с истории вообще. С чего все началось?
Началось все это дело в самый разгар предыдущего кризиса, в 2008 году, когда некий Сатоши Накамото опубликовал работу, посвященную, чисто сначала теоретическую, посвященную биткоину. А затем в январе 2009 появилось первое программное обеспечение, которое позволяло вот это вот добро генерить. Однако, если мы копнем немножко глубже, выясняются чрезвычайно интересные подробности, о которых никакая Википедия почему-то не пишет. Хотя у нас многие любят там ссылаться на нее, но ситуация там гораздо более интересная. В 1996 году три математика из Агентства национальной безопасности США опубликовали работу «Как создать свой собственный монетный двор». Затем последовала пауза, и немножко позже другой математик по фамилии Лили, известный, разработал алгоритм шифрования, который известен как SHA-256. Программисты его хорошо знают. Он позволял формировать сообщение, шифровать его, и без необходимого ключа расшифровать его было невозможно. То есть он был открытый, но... А чем интересен вот этот вот Лили? Он тоже был сотрудником Агентства национальной безопасности США, и, насколько я знаю, на текущий момент возглавляет отдел математических исследований данного ведомства. То есть сама идеология всего этого крипточуда была разработана спецслужбами Соединенных Штатов Америки. У меня нет особых сомнений, почему это появилось именно в 2008-2009 году. Идет самый разгар кризиса, все дело висит на волоске, и непонятно, во что это будет развиваться дальше. Рухнет, не рухнет. Поэтому срочно понадобился инструмент, который бы позволил плавно перейти из той же самой американской валюты в нечто иное. Поэтому и был разработан вот этот вот тот самый биткоин. Что касается Сатоши Накамото, то это... чисто вымышленный персонаж, и, как пишут некоторые знатоки вот этой вот всей тематики, судя по всему, совершенно не зря было вот выбрано имя Сатоши, потому что Сатори в японской мифологии – это некое мифическое существо, которое умеет читать чужие мысли. Поэтому здесь разговор о том, что вот разработчики там одни, вторые, третьи. Идеология совершенно четкая, понятная. Это делали американские спецслужбы. Соответственно, когда говорят о том, что это вот полностью анонимно распределено, это анонимно, это для тех, кто не знает. Для тех, кто знает, это вполне конкретно и понятно, кто, кому, что и так далее. Поэтому здесь говорить про анонимность не надо. И если мы посмотрим уже более поздние годы, то те же самые и Росфинмониторинг, и американцы, они не скрывают, и китайцы, что у них есть программное обеспечение для того, чтобы смотреть, кто кому за что платит. То есть это не для... соответствующих ведомств, это не является анонимным. Это та же самая открытая информация. Это вот если мы вспомним историю. То есть здесь нет никаких чудес. Появилось это не случайно.
Понятно. И все же, смотрите, а почему же за последние десятилетия эти криптовалюты столь популярны стали? Вроде бы казалось, какой-то воздух из ничего.
Я сошлюсь на небезызвестного миллиардера, который сейчас вот очень активно на всех экранах, которого зовут Илон Маск. Он в свое время сказал, то, что криптовалюта – это совсем не значит, что это плохо. конце концов, криминальным структурам нужно средства для того, чтобы легализовывать свои доходы. Поэтому это механизм именно предназначен именно для этого, в первую очередь. Если мы посмотрим историю создания, то несколько лет на них вообще никто не обращал внимания. Потому что в 2009 году кризис удалось купировать американцам, необходимости в них не стало, и о них на несколько лет, по сути, забыли. Потом был один хайп, потом второй хайп для того, чтобы поднять капитализацию. А то, что мы имеем сейчас, вот с тем же самым, вот, например, с биткоином, тут больше задача какая? У нас есть, ну вот тех, кто любит всю эту вот криптоштуку, по большому счету, несколько крупных китов, которые держат основную массу этой криптовалюты. И они просто хотят из нее выйти. Сама по себе она никому не нужна. Ценности она никакой не представляет. А то, что вот мы видим там, она стоит 100 тысяч долларов, 150 тысяч долларов, 200 тысяч долларов или там сколько. Ну вот представьте себе ситуацию. У вас есть песочница. Там вот дети играют в этой вот песочнице. И у них какие-нибудь камешки, которые там, это вот ценность. В рамках этой вот песочницы они могут стоить сколько угодно, хоть бесконечность. Но возникает проблема, а как их оттуда вывести? Для того, чтобы продать вот этот вот камешек кому-то, нужно найти кого-то, кто этот камешек за эти деньги захочет купить. А это отдельная задача. Поэтому вопрос не так прост.
Послушайте, ответьте на мой вопрос. Сейчас, по-моему, американцы сконцентрировали себя, насколько я помню, процентов 80 биткоинов, вот этих монет. А для чего они это делают? Могу в цифре ошибаться.
Ну, на самом деле, там ситуация немножко другая. Там максимум, сколько можно выпустить, 21 миллион штук.
Да.
Но там есть один такой достаточно специфический момент, о нем я чуть позже расскажу. У них сейчас, вот у правительства, на самом деле там порядка 198 тысяч их. Но это те монеты, которые они конфисковали у всяких нехороших людей. И когда там тот же самый Трамп заявляет, то, что вот мы создадим стратегический резерв биткоинов, там туда-сюда. А из чего он собирается его создавать? Из того, что они собираются конфисковывать. Причем собираются конфисковывать на совершенно железных основаниях. Потому что практически вся криптовалюта, которая используется, она по большому счету грязная. Она используется в различных незаконных операциях. Это наркоторговля, это торговля оружием, людьми, то есть это подделка документов, там, мошенничество, кража личности. То есть если вот немножко копнуть, чистых валют-то нет, криптовалют. Сами они по себе никому не нужны. И здесь важен даже не тот момент, что вот сколько она стоит вот в рамках вот этой вот песочницы, сколько возможность выхода из нее. Войти туда легко, а вот выйти – это совершенно отдельная задача.
Ну, ведь шлюзы, вот эти переходы из биткоина в реальные деньги, ну, да, будем говорить, фиатные деньги, да, они есть ведь? Они созданы, эти шлюзы?
Правильно. Но
кто их контролирует, кстати говоря?
Почему банкиры не боятся криптовалют?
Потому что они и контролируют.
Правильно. Потому что вот эти вот все криптовалюты, сколько бы они там ни обращались внутри себя, вы можете там а биткоины поменять на эфириум поменять на тон, еще на что-нибудь там, на те же самые там USDT, USDC, стейблкоины. То есть вы это можете поменять, проблем нет. А выйти из них потом, а вот это вот уже задача. Если у вас там, допустим, там 5, 10, 20 долларов, ну это, наверное, не так сложно. Вы в конце концов там всегда найдете другого физика, который захочет это каким-то причинам купить. Зачем-то они ему понадобятся. Но когда речь идет о каких-то более-менее значимых суммах, это вопрос совершенно отдельный.
Здесь уже нужно разрешение.
А это совершенно другая история. И вот весь вот этот хайп, который сейчас вот мы наблюдаем, на мой взгляд, он предельно прост. Люди хотят те, у кого эти большие накопления есть, они хотят выйти в деньги и пытаются сейчас загнать публику, чтобы за счет нее выйти в те деньги, которые используются в реальном мире.
Ну, в моем понимании, с биткоином эта история близка, потому что уже, по-моему, 98% сгенерировано, насколько я знаю, всего из возможного.
Если не 99, да, ну, там
может
практически…
может быть, где-то,
да,
уже
там
близко к 100%, и жизнь биткоина в смысле создания новых монет уже заканчивается. И вот тут самое время выскочить.
Ну, во-первых, желание выскочить, естественно, есть, но когда вот вы говорите про биткоин, там есть одна очень интересная вещь. Вот чем обычно криптофилы, что они обычно говорят, чем хорош биткоин? Тем, что его верхний предел ограничен 21 миллионом штук. Но они забывают об одной очень простой вещи. Если вот декретные валюты ограничены снизу, ну, у вас там меньше копейки, цента, нет ничего, то в случае с биткоином у вас есть верхний предел, но у вас нет нижнего предела. Вы можете его дробить. И если там заглянуть там в справочники, раньше был лимит 10⁻⁶ степени, вот сатоши. Угу. Сейчас, если вы залезете, посмотрите, это уже 10⁻⁸ степень. Минус 10, минус 15, минус 20, то есть здесь предела нет. Это можно делать, дробить до бесконечности. То есть, а с этой точки зрения биткоин ничем не отличается от той же самой декретной валюты. Отличие только в одном, что в случае с декретными валютами их печатают центральные банки, а здесь, ну, все могут как-то в этом поучаствовать.
Понятно. Теперь у меня, знаете, какой вопрос? Вот как бы вы могли объяснить вот простому человеку без технического образования концепцию блокчейна?
Представьте себе вот такую ситуацию. Значит, есть несколько человек, и у каждого из них есть блокнотик, в который они записывают каждую транзакцию. Каждую операцию. То есть я вам передал копеечку, мы записали. Вы записали, я записал. Там все наши знакомые тоже записали. Потом вы кому-то отдали, все тоже записали. И вот все ведут этот реестр. Потом вдруг появляется кто-то, кто говорит: не, ничего подобного. Вот здесь была другая цифра. Все открывают свои блокнотики, смотрят и говорят: нет, мил человек, должно быть вот так. То есть у тебя запись неверная. Вот это вот идеология блокчейна. То есть когда идет массовый контроль за вот этой вот цепочкой операций. С одной стороны, это хорошо, потому что когда у вас нет единого центра, когда у вас распределенная база, и все могут там выпускать криптовалюту, рассчитываться, масса вот этих вот серверов, которые контролируют, они осуществляют вот этот контроль и не позволяют вносить какие-то некорректные изменения. То есть это позволяет контролировать правильность этих сделок. А с другой стороны, этот же механизм наносит удар по скорости проведения транзакций. Если вот с чем, в частности, в году, наверное, в 17-м или 18-м столкнулись, когда попытались использовать биткоин в качестве такого инструмента расчетов. А с чем столкнулись? Поскольку каналы связи разные у разных серверов, их мощности разные, а вам нужно поддерживать единую базу, то у вас резко возрастают сроки обработки информации. И чуть выросло количество сделок, у вас сразу начало тормозиться время проведения этих вот записей. И там, насколько я помню, на несколько дней растягивались, то есть механизм показал, что он для этой цели, вот использования для расчетов, просто непригоден. Да, для отдельных сделок это нормально, для большого количества, к сожалению, нет.
Следующий вопрос у меня. Какую роль криптовалюты играют в современной экономике, и смогут ли они вытеснить традиционные валюты?
Нет, нет, они не смогут вытеснить традиционные валюты. А что бы там ни говорили любители крипты. Причем факторов здесь масса, почему они не могут вытеснить. Во-первых, и прежде всего, никто из стран им этого сделать не позволит. Потому что выпуск денег – это прерогатива государства. И попытки желающих там что-то сделать, выйти на это поле, они будут пресекаться сразу же. То, что там отдают рассчитываться, это просто, скажем так, дают. Но если мы посмотрим там по количеству всяких вот уголовных процессов или просто вот разбирательств, связанных с криптовалютами, то их масса. Вот, допустим, тот же самый небезызвестный, тоже миллиардер Марк Цукерберг в свое время попытался выпустить свою криптовалюту Libra. Что с ним сделали? Ему сразу прикрыли контракты на рекламу, ему устроили слушание в Конгрессе, то есть сразу объяснили молодому человеку, что все звери равны, но некоторые из них самые равные. Деньги – это не его. Деньгами занимаются серьезные люди. Он пусть занимается своими там, площадками, теми самыми, как это называется-то?
Платформы там у него.
Да, платформами, но к деньгам. Да, ты можешь собирать деньги за рекламу, но не более того.
Понятно.
Вот, поэтому это пресекается достаточно быстро. Вот то же самое, по большому счету, мы видели вот буквально в прошлом году с Павлом Дуровым. Его один раз предупредили, когда он пытался там выпустить свою валюту Грамм. Он как-то это, видимо, воспринял достаточно легко и решил, что если он будет выпускать не сам, а некое там сообщество и назовет ее тон, что ему это прокатит. Ну, в результате оказался в французской каталажке.
Ну, по-моему, он до сих пор там не разобрался с ними еще.
Ну, правильно, потому что, ну, не положено ему этим заниматься. Поэтому здесь... Причем здесь даже риск был не столько в том, что он запускает свою валюту, сколько в том, что у него достаточно большое количество пользователей. Ну, поскольку сеть такая того же самого Телеграма охватывает массу народа, ну, просто пресекается сразу на корню. Вот. А если мы посмотрим уже более такие простые вещи, это законодательство различных стран достаточно жестко относится к любым криптовалютам и к расчетам. Даже вон те же самые Объединенные Арабские Эмираты, ну уж по размерам страны она совершенно небольшая, и то там совершенно жесткое законодательство. Хотите рассчитываться в криптовалюте? Пожалуйста, покупайте стейблкоин, который привязан к нашей национальной валюте, рассчитывайтесь им. То есть тем же самым, по сути. Так что...
Хорошо. А вот как вы оцениваете роль криптовалюты на инфляцию в государстве и на монетарную политику? Государство.
Никак, абсолютно. Она не влияет на нее. Это, я повторюсь, я уже говорил не раз, это по большому счету игра в песочницу.
То есть весь тот шум, который сейчас вокруг крипты есть, он не надо его принимать во внимание?
Ну вот смотрите. До момента прошлого года, когда российские депутаты легализовали там экспериментальный режим расчетов криптовалютами, там, причем, кстати, они наплевали откровенно на 259-й федеральный закон, который запрещал вообще сделки с криптовалютами и так далее, с цифровыми финансовыми активами, которые не выпускали там всякие непонятные люди. Было всего две страны, которым было в которых криптовалюты, тот же самый биткоин, были законным платежным средством. Всего две страны. Это Сальвадор и Центральноафриканская Республика. Вот. Ну, к ним теперь присоединилась еще Россия. Ну, вот. Но о чем я? Самое интересное заключается в другом. А сейчас это всего две страны. Во-первых, Центральноафриканская Республика и та же самая Россия. А Сальвадор буквально за 1,4 миллиарда долларов кредит от МВФ, отказался от использования биткоина в качестве законного платежного средства. Вот и все. То есть, даже такая малая толика денег для этой страны была достаточно, чтобы поставить на всей этой криптовалюте крест жирный.
Вот следующий вопрос вытекает из вашей вот, последней реплики. Нуждаются ли криптовалюты в государственном регулировании? И какие меры вообще государство должно и может принимать в отношении криптовалют?
По поводу государственного регулирования. На мой взгляд, использование криптовалют, если у вас, конечно, экономика суверенна, это совершенно порочный путь. Ну, у нас много делается таких достаточно специфических вещей, которые, скажем так, вызывают удивление. Но разрешение расчетов с помощью криптовалют, вот в нынешних условиях, это просто наглядная демонстрация того, что Банк России, что Минфин, они рассматривают национальную валюту Российской Федерации, тот же самый рубль Банка России, как у нас записано, как валюту, я даже не знаю, даже не второго, а третьего сорта. Когда у вас какая-то непонятно кем выпущенная на каких-то банановых островах что-то оказывается более ценным, чем национальная валюта четвертой экономики в мире. Ну, о чем говорить? Ну, а если у вас ваши главные монетарные власти так относятся к своей валюте, будет ее кто-то уважать? Не будет. Но тогда и говорить о суверенитете бессмысленно. Без экономического суверенитета нет ничего остального. Это фундамент. Это вот к вопросу о суверенитете и о влиянии. Поэтому регулировать разумно было бы все это дело запретить. И закон такой был, 259 ФЗ, его, кстати, никто не отменял. А то, что сейчас придумали вот этот вот экспериментально-правовой режим, ну, здесь, на мой взгляд, есть пара причин, почему это сделали. Резко выросли затраты на производство вот всей вот этой вот криптовалюты, поэтому производители стремятся избавиться от оборудования. Ну и второй путь – это, скажем так, те, у кого есть, надо бы от нее как-то избавиться, а поскольку гражданам вроде как разрешено легально производить там в рамках этих лимитов потребления электроэнергии. Ну вот отлично, можно продать им все вот это вот оборудование. Почему нет? Так что, ну и второй вариант – это сравнительно легальный вывод средств за рубеж. Потому что в условиях, когда Россия отсечена от других каналов, это вот как-то несколько вроде как более или менее легально. На самом деле проблема здесь более широкая. Как-то не обращают внимания на то, что в разных странах разное валютное законодательство. Во многих просто запрещено использование криптовалют для расчетов. Это и Китай, это и Турция. И если кто-то думает, что те же самые криптовалюты, стейблкоины помогут в трансграничных расчетах, то они, на мой взгляд, очень серьезно заблуждаются. Потому что у нас есть банковский контроль, у нас есть таможенный контроль во всех странах. И если тот же самый китайский поставщик даже и принял криптовалюту, но поставил куда-то в Российскую Федерацию какой-то товар, его призовут предсветлые очи там, налоговые или там, таможенные органы и зададут вопрос, а деньги где? И рассказ о том, что он это за криптовалюту там купил или продал, это тюрьма. Будут они этим рисковать? Не будут. Так что ситуация интересная.
Александр Валерьевич, спасибо за вопросы, которые вы, за ответы, которые вы дали на мои вопросы. Товарищи, спасибо, до свидания.
Спасибо вам.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. а гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Акнотика. Надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.